Глава 10. Холоран. Повар совершенно не соответствовал представлениям Венди о типичном персонаже с гостиничной кухни. Начать с того, что к подобному лицу следовало обращаться «шеф». О простецком «повар» и речи быть не могло. Поварихой Венди становилась тогда, когда, свалив у себя на кухне в смазанную жиром кастрюльку «Пирекс» все остатки, добавляла туда вермишель. Далее кулинару-чародею из такого отеля, как «Оверлук», реклама которого размещалась в разделе «Курорты» нью-йоркской «Санди Таймс», следовало быть низеньким, кругленьким, с одутловатым, как у пончика Пилсбери, лицом, непременно украшенным тоненькими, будто нарисованными карандашом, усиками в стиле звезд музыкальных кинокомедий 40-х годов. Ему следовало быть темноглазым, а также иметь французский акцент и омерзительный характер. Темноглазым Холоран был, да и только. Он оказался высоким негром со скромной стрижкой афро, уже чуть припудренной сединой. У него был мягкий южный выговор, и он много смеялся, обнаруживая зубы слишком белые и ровные, чтобы быть настоящими. Наверняка это был протез от Сирса и Робока, образца 1950 года. Парочка таких протезов была у отца Венди. Он прозвал их «робакерами». Бывало, за ужином отец комично выталкивал их изо рта. Теперь Венди припомнила, что так бывало каждый раз, как мать выходила на кухню или к телефону. Дэнни уставился вверх на черного гиганта в костюме из синего сержа. А потом улыбнулся, когда Холоран легко поднял его на руки, усадил на сгиб локтя и сказал:
«Ведь ты же не собираешься проторчать тут всю зиму!»
«А вот собираюсь», — сказал Дэнни застенчивой улыбкой.
«Нет, ты поедешь со мной в Сент-Пит и выучишься готовить, и каждый вечер будешь ходить на пляж и глядеть на крабов, ё-моё, идёт?»
Дэнни восторженно хихикнул и помотал головой. «Нет». Холоран садил мальчика на землю.
«Коли соберёшься передумать», — серьезно сказал Холоран, склоняясь к нему. «Лучше поторопись. Полчаса, и я в машине. Еще 2,5 часа, и я уже сижу у прохода 32, дорожка Б, милей выше этого места, в Степлтонском аэропорту города Денвер, Колорадо. Еще 3 часа, и я нанимаю машину в аэропорту Майами, жму в солнечный Сент-Пит, жду не дождусь, как влезу в плавки, и смеюсь в кулачок над всеми, кто застрял в снегу. Сечешь, мальчуган?»
«Да, сэр»,
— улыбаясь, сказал Дэнни. Холоран повернулся к Джеку с Венди.
«Кажись, мальчуган то, что надо, а? Мы думаем, он нам подходит», — сказал Джек, протягивая руку.
Холоран пожал ее. «Я Джек Торренс, моя жена Виннифред. С Дэнни вы уже познакомились».
«И было это очень приятно. Мэм, вы Винни или Фредди?»
«Я Венди», — отозвалась она с улыбкой.
«Окей. Пожалуй, это получше, чем другие два. Сюда, сюда. Мистер Улман хочет, чтобы вы сделали обход. Так вот вам обход».
Он покачал головой и пробормотал себе под нос:
«Ну и рад же я буду повидаться с ним в последний раз».
Начал Холоран с того, что повел по самой бесконечной кухне, какую Венди приходилось видеть. Кухня сияла чистотой. Все было отполировано до полного блеска. Она была не просто большой, она подавляла. Венди шла рядом с Холораном, а тем временем Джек, оказавшись совершенно не в своей стихии, немного отстал вместе с Дэнни. Возле мойки с 4 раковинами расположилась длинная доска, увешанная всевозможным режущим инструментом, от овощечисток до больших двуручных мясницких ножей. Доска для резки хлеба была не меньше кухонного стола в их боулдерской квартире. Одну стену целиком от пола до потолка покрывал приводящий в изумление набор сковородок и кастрюли из нержавеющей стали.
«По-моему, каждый раз, как я зайду сюда, мне придется оставлять дорожку из хлебных крошек», — сказала Венди.
«Не давайте ей застращать себя», — откликнулся Холоран. «Она, конечно, не маленькая, но все-таки это просто кухня. Большей части этой ерунды вам и касаться не придется. Держите ее в чистоте, а большего я и не прошу. Будь я на вашем месте, я бы пользовался вон той плитой. Вообще-то всего их 3, но это самая маленькая».
«Самая маленькая», —
уныло подумала Венди, разглядывая плиту. Там было 12 конфорок,
Две обычных духовки и одна голландская. Наверху находился котел с подогревом, где на медленном огне можно было кипятить соусы или запекать бобы. Жаровня и подогреватель, плюс миллион циферблатов и термометров.
«Только газ», — сказал Холлоран. «Венди, вам раньше случалось готовить на газу?»
«Да».
«Обожаю газ», —
сказал он и включил одну из конфорок. Та немедленно расцвела синими язычками пламени, и Холлоран нежно привернул пламя до слабого огонька.
«Хотел бы я поглядеть, на каком огне вы готовите. Видите, где все краны от конфорок?»
«Да».
«А циферблаты духовок все помечены. Мне-то самому больше по душе средняя. Она, похоже, греет ровней всего. Но вы пользуйтесь, какой захотите. А то и всеми тремя, коли на то пошло».
«В каждой можно приготовить такой обед, как по телевизору показывают», — сказала Венди и неуверенно засмеялась. Холлоран раскатисто захохотал.
«Давайте, валяйте, если вам нравится. Список всего съедобного я оставил над раковиной. Видите?»
«Вон он, мам!» Дэнни притащил два листа бумаги, густо исписанных с обеих сторон.
«Молодчина!»
— сказал Холлоран, забирая у него листки и ероша Дэнни волосы.
«Точно не хочешь поехать со мной во Флориду, малыш? Научиться готовить самых вкусных в той райской сторонке креветок по-креольски!»
Зажав рот обеими руками, Дэнни захихикал и ретировался к отцу.
«Похоже, вы, ребята, можете тут втроем кормиться целый год», — сказал Холлоран. «У нас есть холодильная камера, рефрижератор, любые овощи целыми мешками и два холодильника. Пошли, я покажу».
Следующие 10 минут Холлоран открывал ящики и дверки, являя еду в таком количестве, какого Венди прежде ни разу не видела. Запасы съестного повергли ее в изумление, однако успокоили вовсе не настолько, насколько она рассчитывала. На ум все равно приходила компания доноров. Нет, о людоедстве Венди не думала. С такой уймой продуктов им очень нескоро пришлось бы урезать свой рацион до скудной плоти друг дружки. Но ею вновь завладела действительно серьезная мысль. Пойдет снег, и часовая поездка отсюда в Сайдвиндер превратится в крупную операцию. Они, как какие-нибудь сказочные существа, будут сидеть тут, в огромном заброшенном отеле, поедать оставленные им припасы и слушать сильный неприятный ветер, обдувающий заваленные снегом карнизы. В Вермонте, когда Дэнни сломал руку... Когда Джек сломал Дэнни руку, она набрала номер, записанный на небольшой карточке, прикрепленной к аппарату, и вызвала бригаду скорой помощи. Всего 10 минут спустя те приехали к ним на дом. На той же маленькой карточке были и другие номера. В 5 минут можно было вызвать полицию, а пожарные приезжали даже быстрее, потому что до пожарной станции было всего 3 дома в сторону и один назад. Было кому позвонить, если погаснет свет, пропадет вода, сломается телевизор. Но что будет здесь, если у Дэнни случится один из его обморочных припадков, и он подавится языком? О боже, что за мысль? Что если начнется пожар? Если Джек свалится в шахту лифта и проломит себе череп? Что если... Что если мы отлично проведем время? Сейчас же прекрати это, Виннифред! Сперва Холлоран отвел их в рефрижератор, где дыхание превращалось в смешные, длинные, похожие на воздушные шарики облачка. Можно подумать, зима там уже наступила. Гамбургеры в больших пластиковых пакетах, по 10 фунтов в каждом, дюжина пакетов, 40 целых цыплят свисали с крюков, рядком вбитых в деревянные планки обшивки стен. Банки консервированной ветчины стояли штабелями, как фишки для покера. Под цыплятами 10 пластов говядины, 10 свинины и большущая баранья нога.
«Любишь барашков, док?»
— усмехаясь, спросил Холлоран.
«Обожаю», —
немедленно сказал Дэнни. Барашка он еще никогда не пробовал.
«Так я и знал. Холодным вечером нет ничего лучше парочки добрых кусков баранинки, да еще с мятным желе. Мятное желе тут тоже имеется. Баранина облегчает желудок. С этим сортом мяса столковаться нелегко».
Джек за их спиной с любопытством спросил. «Откуда вы знаете, что мы зовем его док?» Холлоран обернулся.
«Пардон?»
«Дэнни, мы иногда зовем его док, как в мультфильме про кролика Багза».
«Да он просто вылитый док, верно?»
Поглядев на Дэнни, Холлоран наморщил нос, облизал губы и сказал.
«В чем дело, док?»
Дэнни захихикал, а потом Холлоран очень ясно что-то...
«Точно не хочешь во Флориду, док?»
Сказал ему.
Он расслышал каждое слово. Ошарашенный и немного испуганный, Дэнни взглянул на повара. Тот серьезно подмигнул и снова занялся продуктами. Венди перевела взгляд с широкой обтянутой шерстяной материи спины на сына. У нее было невероятно странное чувство, что между ними что-то произошло, что-то, чего она понять не могла.
«Тут у вас дюжина упаковок сосисок, дюжина упаковок бекона», — говорил Холлоран. «То же самое со свининой. В этом ящике 20 фунтов масла».
«Настоящего масла?» — спросил Джек.
«Первый номер, высший класс».
«Я, кажется, не пробовал настоящего масла с тех пор, как ребенком жил в Берлине, Нью-Хэмпшир».
«Но тут вам его есть и есть, пока постное масло лакомством не покажется», — смеясь, сказал Холлоран. «Вон в том ларе хлеб, 30 буханок белого до 20 черного. Мы в Оверлуке стараемся поддерживать расовое равновесие, вон как. Знаю, знаю, 50 буханок маловато, но тут полно форм для выпечки, а свеженькое всегда лучше размороженного, что в будни, что в праздники. Тут внизу рыба, пища для мозгов, так, док?»
«Да, мам. Раз мистер Холлоран так говорит, милый», — она улыбнулась.
Дэнни сморщил нос. «Не люблю рыбу».
«Как бы не так», — сказал Холлоран. «Просто тебе не попалась рыба, которой ты по душе. Эта рыба тебя полюбит, еще как. 5 фунтов радужной форели, 10 фунтов камбалы, 15 банок тунца».
«О, тунца я люблю».
«И 5 фунтов палтуса, вкуснее которого в море не бывало. Мой мальчик, когда подкатит следующая весна, ты скажешь спасибо старине».
Он прищелкнул пальцами, словно запамятовал что-то.
«Ну-ка, как меня звать? Что-то я подзабыл».
«Мистер Холлоран», — сказал Дэнни, улыбаясь. «Для друзей — Дик».
«О, точно! А раз ты мой друг, пусть будет Дик».
Пока Холлоран вел их в дальний угол, Венди с Джеком обменялись озадаченными взглядами. Каждый пытался вспомнить, называл ли им Холлоран свое имя.
«А вот сюда я положил кое-что особенное», — сообщил повар. «Надеюсь, ребята, вам понравится».
«Ну, это ни к чему, честное слово», — растроганно сказала Венди.
Кое-что особенное оказалось 12-фунтовой индейкой, обвязанной широкой ярко-алой лентой, увенчанной бантом.
«Венди, в день благодарения вы получите свою индейку», — серьезно произнес Холлоран. «Где-то тут, кажись, был рождественский каплун. Вы на него наткнетесь, тут сомневаться нечего. Давайте-ка отсюда, пока все не подхватили воспаление легких. Идет, док?»
«Идет».
В холодильной камере оказалось еще много удивительного. Сотни картонок с сухим молоком. Холлоран серьезно посоветовал, пока будет такая возможность, покупать мальчику в Сент-Виндере свежее молоко, 5 20-фунтовых мешков сахара, галлон патоки в банке, каши, стеклянные банки с рисом, макаронами, спагетти, выстроившиеся рядами консервные банки с фруктами и фруктовым салатом, бушель свежих яблок, от которых вся кладовка пропахла осенью, сушеный изюм, сливы и абрикосы.
«Если хочешь быть счастливым, ешь побольше чернослива», — сказал Холлоран, и его смех взлетел к потолку, откуда на железной цепочке свисала несовременная лампочка в шаровидном колпаке. Глубокий ларь полный картошки, ящики поменьше с помидорами, луком, турнепсом, кабачками и капустой.
«Ну, скажу я вам», — объявила Венди, когда они вышли оттуда.
Однако вид подобного изобилия свежих продуктов настолько угнетающе подействовал на нее, с ее-то $30 на съестное в неделю, что она так и не сумела объяснить, что же именно им скажет.
«Время уже поджимает», — сказал Холлоран, поглядев на часы. «Так я, раз уж вы тут поселились, просто покажу, что в шкафах и холодильниках. Так, сыры, консервированное молоко, сгущенка, дрожжи, питьевая сода, целый мешок пирожков, ну, тех, застольный разговор, несколько гроздев бананов, но им еще зреть да зреть».
«Хватит», — сказала Венди, со смехом поднимая руки. «Мне никогда все это не упомнить. Это выше моих сил. Обещаю держать все в чистоте».
«А мне больше ничего и не надо». Он повернулся к Джеку. «Что, мистер Улман уже намекнул насчет крыс в своем чердаке?»
Джек ухмыльнулся.
«Он сказал, что тут вполне может оказаться несколько штук. А мистер Уотсон говорит, они внизу, в подвале могут быть. Там должно быть тонны бумаги, но погрызенных я не видел. Обычно они грызут бумагу, когда устраивают гнезда».
«Уотсон, Уотсон»,
— с насмешливой грустью сказал Холлоран, качая головой.
«Видали вы большего матершинника?»
«Да, характерец», — согласился Джек. «Самым большим матершинником, какого он в жизни встречал, был его отец».
«В общем-то, его можно пожалеть», — сказал Холлоран, провожая их обратно к широким качающимся дверям в столовую Оверлука. «Давным-давно у его семьи были денежки. Отель-то построил Уотсонов дед или прадед, не помню, который из них».
«Да, мне говорили», — сказал Джек.
«А что случилось?» — спросила Венди.
«Не сумели запустить дело, вот что», — сказал Холлоран. «Эту историю Уотсон вам еще расскажет. Разреши ему, так он ее будет рассказывать и по два раза на дню. Старик свихнулся на этом отеле. По-моему, он позволил Оверлуку спихнуть себя вниз. У него было два сына, и один погиб в несчастном случае, когда катался верхом на тутошней территории. Сам-то отель тогда еще строился. Было это, наверное, году в 98-м или 99-м. Жена старика умерла от инфлюенции, и остались они одни с младшим сыном. Под конец их взяли сторожами в тот самый отель, который старик построил».
«Да, жалко», — сказала Венди.
«Что с ним стало? Со стариком?» — спросил Джек.
«Сунул по ошибке палец в розетку. Тут ему и конец пришел», — отозвался Холлоран. «Это было в начале 30-х, перед тем, как депрессия прикрыла отель на 10 лет. Кстати, Джек, коли вы с женой присмотрите за одной и за крысами в кухне, я ничего против не имею. Ежели заметите, не травите ловушками их».
Джек заморгал. «Конечно, кто же травит крыс в кухне ядом?» Холлоран иронически рассмеялся.
«Мистер Улман, вот кто. Прошлой осенью его посетила эта блестящая идея. Но я-то объяснил, сказал: а ну как всем приедем сюда на будущий год в мае, мистер Улман, я на вечер открытия приготовлю традиционный обед. А это, кстати, лосось под очень приятным соусом. И все до единого захворают. А доктор придет и скажет: Улман, что это вы тут творите? 8 самых богатых ребят в Америке отравились крысиным ядом. Чьих, интересно, рук-то дело?»
Джек закинул голову и звучно расхохотался. «Что ответил Улман?» Холлоран изнутри ощупал щеку языком, словно проверяя, не застрял ли там кусочек пищи.
«Он сказал: в таком случае ловите, Холлоран».
На этот раз засмеялись все, даже Дэнни, хотя он не совсем понимал, в чем состоит шутка. Ясно было только, что она касается мистера Улмана, который, в конце концов, знает не все на свете. Вчетвером они прошли через столовую, сейчас тихую и пустынную. Из окон открывался сказочный вид на заснеженные западные вершины. Все белые льняные скатерти были прикрыты кусками чистого жесткого пластика. В одном углу, словно часовой на посту, стоял уже скатанный на зиму ковер. На другой стороне широкой комнаты находилась дверь, створки которой напоминали крылья летучей мыши, а над ней выведенная позолоченными буквами старомодная надпись «Бар Колорадо». Увидев, куда смотрит Джек, Холлоран сказал:
«Коли вы любитель выпить, так, надеюсь, прихватили запасы с собой. Тут хоть шаром покати. Вчера была вечеринка для сотрудников, а вот что. Сегодня у всех горничных и рассыльных трещит голова, включая и меня».
«Я не пью», — коротко сообщил Джек. Они вернулись в вестибюль. За те полчаса, что они провели в кухне, там стало куда свободнее. Продолговатое помещение уже приобретало замерший, заброшенный вид, и Джек решил, что довольно скоро они свыкнутся с этим. Стулья с высокими спинками опустели, монахинь, что сидели у огня, уже не было, да и сам огонь потух, превратившись в слой уютно тлеющих углей. Венди выглянула на стоянку и увидела, что осталось всего дюжина машин, остальные исчезли. Она поймала себя на том, что хочет, чтобы можно было сесть в Volkswagen и уехать в Болдер или еще куда-нибудь. Джек озирался в поисках Улмана, но того в вестибюле не было. Подошла молоденькая горничная с заколотыми на затылке пепельными волосами.
«Твой багаж на крыльце, Дик».
«Спасибо, Салли», — он чмокнул ее в лоб. «Желаю хорошо провести зиму. Я слыхал, ты выходишь замуж».
Она зашагала прочь, развязно виляя задом, а он повернулся к Торрансам.
Ежели я собираюсь успеть на свой самолет, надо поторопиться. Хочу пожелать вам всего хорошего. Так и выйдет, я знаю».
«Спасибо», — сказал Джек. «Вы были очень добры».
«Я хорошенько позабочусь о вашей кухне», — снова пообещала Венди. «Наслаждайтесь Флоридой».
«Как всегда», — сказал Холлоран.
Он оперся руками о колени и нагнулся к Дэнни.
«Последний шанс, парень. Хочешь во Флориду?»
«Кажется, нет», — с улыбкой ответил Дэнни.
«Окей. Хочешь проводить меня с сумками до машины?»
«Если мама скажет, что можно». «Можно», — сказала Венди. «Но придется застегнуть курточку».
Она нагнулась сделать это, но Холлоран опередил ее. Большие темные пальцы двигались ловко и проворно.
«Я отошлю его прямо к вам», — сказал он.
«Отлично», —
откликнулась Венди и проводила их до дверей. Джек все еще оглядывался. Не появится ли Улман? У стойки выписывались последние постояльцы Оверлука.